Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Кто сказал, что путешествие во времени невозможно? Если даже и так, то это никоим образом не относится к нашей программе. Вот уже который раз мы с вами совершаем громадные скачки из Ветхого Завета в Новый, из тех донашенских времен в нашу эру, отделенную от прошлого чудесным событием Рождества Христова. Прогуливаясь по городам, давно погребенным под землей, беседуя с героями, чьи имена записаны не только в книгах, но и в самой истории, мы шаг за шагом постигаем мудрость жизни. Мудрость, суть которой состоит в преклонении перед Всевышним, в смирении перед Вечным, в любви к Его творению. Книги Нового Завета, которым суждено было изменить суть истории, никогда не утратят своей ценности. Ушли в забвение гекзаметры античных поэтов, и только специалисты способны разобраться в хитросплетениях мифологических сюжетов древнего мира. А Евангелие, вечно живое и новое, все так же будет говорить с людьми голосами апостолов, евангелистов, первых христиан. Письмо апостола Павла к верующим города Фессалоники не устарело со временем. Оно поднимает проблемы, понятные каждому, кто пытается строить свою жизнь по законам Царствия Божия. Наряду с посланием к Колоссянам, Ефесянам и Филимону, послание к филиппийцам направлено к тем христианам, которые делают свои первые шаги на поприще веры. Итак, давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению этого послания. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем новую серию лекций, посвященных посланию апостола Павла к филиппийцам. Это произведение нам с вами предстоит изучать в течение следующих 18 лекций. Однако, прежде чем начать изучение текста этого послания, я позволю себе немного поговорить о самом произведении и предыстории его написания. Для этого нам понадобится сделать небольшой экскурс в историю первого столетия, а также в историю миссионерского движения апостольского периода. Послание Павла к филиппийцам – это одно из тюремных писем апостола. Находясь в римском заключении, апостол Павел написал 4 послания – послание к Ефесянам, к филиппийцам, к Колоссянам и небольшое послание к Филимону. Происходило это приблизительно в 62 году нашей эры. В то время апостол ожидал разбирательства своего дела самим Нероном, который тогда уже был императором Рима. Будучи римским гражданином, Павел потребовал, чтобы его дело было представлено на суд императора. И в то время он как раз ожидал предстоящего слушания, находясь в римской темнице. Поэтому мы и называем эти 4 произведения тюремными посланиями апостола. Эти 4 послания являют нам Христа, Церковь и христианскую жизнь в виде некой общей картины, а также представляют нам взаимоотношения и действия каждой из этих составляющих в отдельности. Кто-то даже назвал эти произведения анатомией христианства или анатомией Божьей Церкви. Иными словами, данные послания представляют нам различные грани того, что называется практической христианской жизнью на высшем духовном уровне. Послание к Ефесянам представляет читателям Церковь, которая является телом Христа. Это невидимая церковь, и ее главой является сам Спаситель. Послание к Колоссянам представляет нам Христа как главу этого тела, то есть церкви. В этом послании основное внимание уделяется именно самому Господу, а не Его церкви. Послание к филиппийцам представляет нам картину победоносной жизни человека, пребывающего со Христом. И девизом такой жизни являются слова апостола из 4 главы 13 стиха этого послания. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Что же касается послания к Филимону, то оно представляет нам христианскую жизнь в действии в рамках языческого общества того времени. Послание к филиппийцам было адресовано верующим, жившим в городе под названием Филиппы. Этот город располагался на территории Европы, являясь римской колонией и представляя собой миниатюрную копию Рима. Но, несмотря на то, что сам город во многом подражал и уподоблялся столице империи, он стоял на значительно более высоком культурном уровне, нежели все остальные города, где только доводилось побывать апостолу Павлу. Данное послание представляет собой отражение тех удивительных уз, которые связывали апостола Павла с филиппийской общиной. Дело в том, что данная церковь была ближе к сердцу Павла, чем любая другая организованная им община. Любовь филиппийских христиан к апостолу, а также его любовь к этим верующим, находят особое выражение в данном произведении. В этом послании идет разговор о жизни христианина на том духовном и практическом уровне, на котором должна проходить жизнь каждого истинного верующего. К сожалению, это вовсе не тот уровень, на котором находится большая часть из нас. Однако Бог хотел бы, чтобы мы жили именно такой жизнью, которая описана здесь. Апостол Павел посетил город Филиппы во время своего второго миссионерского путешествия. Наверняка вы помните из нашего изучения книги «Деяний апостолов», что первое миссионерское путешествие Павла и Варнавы проходило по территории Галатии. Несмотря на все гонения, с которыми довелось столкнуться миссионерам, там им представилась возможность для совершенно удивительного служения, в ходе которого было основано множество новых церквей. Намереваясь отправиться в свое второе миссионерское путешествие, Павел хотел вновь посетить эти общины. При этом апостол намеревался пуститься в путешествие вместе со своим проверенным спутником и товарищем Варнавой. Однако, как мы узнаем от Луки, Варнава настаивал на том, чтобы взять в путешествие своего племянника Иоанна Марка, который был их спутником в начале первого путешествия. Но в тот раз миссионерский опыт сложился для молодого человека очень неудачно. Попросту говоря, стоило миссионерам оказаться на побережье Малой Азии, Иоанн Марк струсил и решил вернуться домой, к маме. Памятуя об этом, Павел более не желал повторять совершенных ошибок и не хотел брать Марка с собой во второй раз. Он твердо воспротивился участию молодого человека в новом путешествии. И это привело к расколу в некогда единой команде Павла и Варнавы. В результате пути Варнавы и Павла разошлись. Варнава взял с собой Иоанна Марка и отправился своим путем. А Павел вместе со своим новым спутником по имени Сила двинулся в сторону Галатии, посещая по пути все те общины, которые были основаны им во время первого миссионерского путешествия. По всей видимости, после посещения этих церквей апостол намеревался расширить масштабы своей миссионерской деятельности на территории Галатии. Население этой провинции было огромным, а сама территория была весьма цивилизованной. Мы уже говорили ранее, что именно там в то время находился центр греческой культуры и греческого образования. В книге «Деяния апостолов» Лука сообщает нам о том, как проходило второе путешествие апостола Павла. Мы узнаем, что сначала Павел пытался двинуться на юг, собираясь посетить провинцию под названием Асия, главным городом которой был Эфес. Но эти попытки апостола оказались безуспешны, ибо Бог, как мы читаем в книге Деяний, воздвиг на пути миссионеров непреодолимую преграду. Не имея возможности двигаться на юг, Павел решил пойти на север. Сегодня эту территорию занимает Турция. Но когда миссионеры вознамерились идти в Вифинию, находившуюся на побережье Черного моря, Дух не допустил их. А мы помним, что группа апостола двигалась с востока, поэтому, лишившись возможности продолжать путь в сторону юга или севера, у апостола оставалось одно единственное направление — на запад. И Павел двинулся на запад, дойдя до города Троады, располагавшегося на побережье. Сегодня мы называем этот город Троей. Именно тогда к спутникам апостола присоединился Лука. Но Троада оказалась концом пути, ибо дальнейшее продвижение на запад было возможно только морем. Поэтому Павел был вынужден остановиться, ожидая дальнейших Божьих инструкций. Иногда нам с вами кажется, что Бог обязан немедленно показывать нам путь. Но порой Богу угодно, чтобы мы подождали. Я думаю, что Он намеренно заставляет нас охладить наш пыл, пока мы дожидаемся Его водительства. Если сегодня вы находитесь в таком состоянии, когда вас мучают вопросы, что вам делать или куда обратиться, а очевидного ответа не приходит, вам остается только ждать. И нередко именно это оказывается самым разумным. Дело в том, что если вы по-настоящему двигаетесь по жизни с Господом, не сомневайтесь, что в нужное Ему время Он обязательно поведет вас правильным путем. Именно в таком состоянии ожидания оказался тогда апостол Павел. В городе Троада он продолжал ждать дальнейших распоряжений Бога и, в конце концов, получил долгожданный ответ. Во сне Павлу было явлено видение, в котором апостол увидел некоего македонянина, просящего его прийти в Македонию. Мы читаем об этом в 16 главе книги «Деяний апостолов». И вот Павел и его спутники сели на корабль, который доставил их на европейский континент. Мне кажется, что это было самое великое морское путешествие, которое когда-либо происходило в истории человечества. Дело в том, что благодаря ему Евангелие попало в Европу. Мои предки со стороны отца были выходцами из Германии. В то время они проживали где-то в глубине германских лесов и, как утверждают историки, были дикарями и язычниками до самого мозга костей. Другая ветвь моих предков происходит из Шотландии. Насколько мне известно, они были еще более дикими варварами, подобных которым нелегко было найти даже в то время. Так что в то самое время, как апостол Павел писал эти строки, все мои предки жили в своих грязных пещерах, имея весьма смутное представление о существовании цивилизованного мира. Но я бы не хотел, чтобы вы сейчас начали смотреть на меня с пренебрежением. Может быть, ваши предки проживали рядом с моими в соседней пещере. И вполне может быть, что они были столь же грязными и примитивными, что и мои далекие родственники. Вот почему сегодня я благодарю Бога за то, что в свое время Евангелие попало на европейский континент. Ибо когда-то далеко в прошлом жители этих территорий услышали Слово Бога, откликнулись на Него, и в результате мы получили ту цивилизацию, в которой сегодня живем. Итак, отплыв из Троады, Павел попал в Европу. Они и его спутники, среди которых были Тимофей и Лука, прибыли в Самофракию, а затем в Неаполь. Но их первой серьезной остановкой стал город Филиппы. Мы читаем об этом в середине 16 главы книги «Деяний». В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня», и убедила нас. Помните о том видении мужа македонянина, которое было явлено Павлу во сне? Как видите, Павел выяснил, что этим македонянином оказалась женщина по имени Лидия, которая проводила молитвенное собрание у реки. А это молитвенное собрание, вероятно, имело непосредственное отношение к тому, что Павел был направлен духом в Европу. Не сомневаюсь, что многие филиппийские жители видели эту группу молящихся женщин у реки, но не придавали увиденному никакого значения. Но так уж случилось, что именно эти молящиеся стали причиной величайшего события, которое когда-либо происходило на европейском континенте. И Лидия стала первым человеком, обращенным в христианство на территории Европы. Лидия была одной из ключевых фигур филиппийской церкви. Мы знаем кое-что и о некоторых других членах этой общины. Там была девушка, которую Павел в свое время избавил от одержимости бесами. Вот как описывает это Лука в той же 16 главе книги «Деяний апостолов». «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелевают тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Кроме нее, среди членов филиппийской церкви был тюремный страж и его семейство. Вы помните, как Павла и Силу бросили в темницу по обвинению хозяев той одержимой бесами девушки? Дело в том, что, исцелившись, эта служанка лишила своих хозяев стабильного источника доходов. Но Бог особым и чудесным образом вступился за Павла и Силу, так что в результате их собственный тюремщик пришел ко Христу. Вот как пишет об этом Лука. «Темничный страж, выведя их вон, сказал: „Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?" Они же сказали: „Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой“. И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Конечно же, в той церкви были и другие члены, сведения о которых до нас попросту не дошли. Кстати сказать, церковь эта была более языческой, нежели все другие церкви. Все упоминаемые в послании имена являются греческими или римскими. И все эти люди были очень близки сердцу апостола Павла. Они сопровождали Павла в его путешествиях, а также вновь и вновь служили ему. Но когда Павел был схвачен и посажен под замок в Иерусалиме, филиппийские христиане потеряли с ним связь на целых 2 года. Они не имели никакого представления о том, где находится их апостол и что с ним происходит. Но, в конце концов, они услышали, что Павел пребывает в заключении в Риме. Сердца этих людей не могли позволить им оставаться в стороне. Поэтому они немедленно отправили в Рим своего пастора Эпафродита с дарами, которые должны были послужить апостолу в его невзгодах. А Павел, в свою очередь, написал это послание, чтобы выразить благодарность и признательность верующим Филиппийской церкви, а также сказать им о своей любви к ним. Ему не было нужды исправлять что-то в их учении, как, например, он делал в послании к Галатам. Также ему не было нужды исправлять их поведение, как это было в послании к Коринфянам. Единственной проблемой церкви Филиппов были небольшие трения среди отдельных прихожан, а именно между двумя женщинами, Еводией и Синтихией. Поэтому в самом конце своего послания Павел дает этим женщинам слово назидание. Однако создается впечатление, что сам Павел не считал данную проблему чем-то серьезным. Послание Павла к филиппийцам — это великое послание о христианской жизни. То есть данное произведение ориентировано на практику, в чем мы с вами можем без труда убедиться, посмотрев на структуру этого послания. Каждая из четырех глав этого произведения посвящена различным аспектам христианской жизни. Первая глава посвящена философии христианского жития. Вторая глава — образу христианской жизни. Третья глава — награде христианина в этой жизни. И, наконец, последняя глава — силам, необходимым христианину для такой жизни. Некоторые богословы считают, что ключевой мыслью этого произведения является фраза «радуйтесь». Некоторые даже называют это послание рецептом небесной радости. Действительно, слово «радоваться» или сходные ему понятия встречаются здесь более 20 раз. Это произведение, несомненно, отвечает на вопрос о том, как человек может обрести радость в своем сердце. Человек, который написал «Радуйтесь всегда в Господе» и еще говорю «Радуйтесь», сам находился в темнице в Риме. Так что радость никак не зависит от окружающих вас обстоятельств. Однако я сам никогда не считал нужным называть это произведение посланием о радости. Да, слово «радость» встречается здесь более 20 раз. Но если нам нужно выбрать слово, которое встречается в послании чаще всего, то это будет имя нашего Господа Иисуса. Его имя встречается здесь более 40 раз. Господь является истинным центром данного произведения, и именно Он является средоточием нашей радости. Поэтому акцентировать внимание необходимо именно на Нем, а не на радости. Мы с вами увидим, что философия христианской жизни неразрывно связана с Ним. Образец христианской жизни тоже связан с Иисусом, и силы для христианской жизни черпаются у Него. Именно личные взаимоотношения со Христом дают радость любому верующему. Мы пытаемся добиться радости в церкви внешними средствами. Мы организуем всевозможные программы, призывая людей прийти и порадоваться вместе с нами. Но подлинная радость зависит не от внешних обстоятельств, а от внутреннего состояния человека. Она зависит от настроения человека по отношению к этой жизни. Если вы все время стонете и жалуетесь о вашей нелегкой доле в жизни, при таком настрое у вас едва ли найдется место для радости. Можно даже ходить на всевозможные увеселительные мероприятия и при этом все равно не иметь радости. А вот когда вы попадаете в самый центр воли Бога, зная, что принадлежите Ему, независимо ни от чего, это создаст в вашей жизни истинную, неприходящую радость». Я бы хотел, чтобы мы с вами помнили об этом не только во время изучения этого произведения, но и в нашей обыденной повседневной жизни. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.